Знакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура 22-24 градуса, по области 21-26 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Днем температура 21-23 градуса выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Новосибирская прокуратура извиняется перед ученым Олегом Коробейниковым за уголовное преследование. Налоговые каникулы для нефтегазовых проектов. Правительство России обсуждает варианты нового режима добычи полезных ископаемых. Отчетность и этика политической деятельности. Законопроект о деятельности конгрессменов в США. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И снова к главной теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения зарплаты. В акции примут участие до 10 тысяч человек. Репортаж из Тольятти, а также комментарии экспертов вы услышите примерно через полчаса. И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям, звучит так. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Прокуратура извинилась перед новосибирским ученым-химиком, но его адвокат уверен, что точка в этом деле еще не поставлена. С подробностями из Новосибирска корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Новосибирская областная прокуратура принесла официальные извинения ученому Олегу Коробейничеву. О принесенном извинении сообщил адвокат химика Андрей Жуков, предоставивший в редакцию газеты «Коммерсант» копию письма за подписью первого заместителя прокурора Новосибирской области Игоря Телегина. Напомним, зав. Лаборатории кинетики процессов горения Института химической кинетики и горения СОРАН Олег Коробейничев был обвинен в разглашении государственной тайны. По версии следователей УФСБ, ученый якобы разгласил секретные сведения, касающиеся ракетного топлива в одной из работ, подготовленных по гранту из США. Однако следствию не удалось это доказать, и 25 мая этого года УФСБ прекратило дело до его направления в суд с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Тогда один из коллег Коробейничева, директор Института химической кинетики и горения Сергей Дзюба, так прокомментировал нам эту ситуацию.
Мы с самого начала были уверены в виновности нашего коллеги. Характер деятельности этого чисто научно-исследовательской работы, фундаментальное исследование и конечным результатом здесь являются статьи, опубликованные в журналах, общедоступных журналах. Никакой гостайны не было в результатах работы, никаких секретов не было в результатах работы. То есть все это надо оценить как на торжество здравого смысла, чему мы очень рады, и мы рады за нашего коллегу. ФСБ по своей инициативе прекратила. То есть это вот какой-то феноменальный совершенно результат, какие-то очень такие радостные, оптимистичные такие нотки поведения этой спецслужбы. Системные проблемы нашей страны. Не хватает им профессионализма. И не только органам, но и некоторым членам правительства. Просто не могут понять, вот, каким образом, для чего вообще гранты существуют. На самом деле сейчас вся наука, вся мировая наука финансируется по грантам только. То есть грантовая система финансирования сейчас принята во всем мире. И все правительства понимают западные. За исключением, может быть, одного-двух. Вот, к сожалению, наше правительство попало в это число. То есть у нас, я считаю так, что такое отношение к грантовой поддержке – результат непрофессионализма тех людей, которые отвечают за научную политику в нашей стране.
Сегодня адвокат Жуков сказал, что точку в этой затяжной истории ставить рано. Защитник считает, что прокуратура должна обязать УФСБ созвать новую пресс-конференцию и сделать на ней официальное гласное, а не эпистолярное сообщение о реабилитации Олега Коробейничева. Павел Куравский, Новосибирск, специально для «Радио Свобода».
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Приветствую.
И у Дмитрия в этот раз такая интересная тема. Непризнанные республики как дополнительный избирательный ресурс.
Да, совершенно верно. Новые известия публикуют заметку под заголовком «За граница нам поможет», что может означать дополнительную степень перестраховки властей перед выборами. Как стало известно изданию, на декабрьских выборах в Госдуму планируется значительное увеличение числа избирательных участков за рубежом. Такими техническими методами ЦИК планирует поднять явку избирателей до 60 всего-то навсего процентов. Особые надежды возлагаются на непризнанные республики на пространстве СНГ, в той же Южной Осетии, напоминает новые известия. 90% населения имеет российское гражданство. В республиках, где у России нет дипломатических представительств, избирательные участки будут открыты в расположении миротворческих войск. А всего за рубежом сегодня живут до 10 миллионов граждан Российской Федерации. Как же обойтись нам без Сочи? Сочинская тема фигурирует практически постоянно в наших обзорах. Ничего удивительного, конечно же, в этом нет. Газеты и газетчики живо интересуются. В частности, независимая газета публикует материал под заголовком «Олимпийская зачистка». Дело в том, что в Краснодарском крае в краевом реестре фигурируют около 10 тысяч объектов самостроя, то есть, проще говоря, частного сектора, популярного, столь популярного у россиян. И, судя по всему, ну, наверное, все не все, но большинство из этих объектов будет просто-напросто ликвидировано. И это только начало, Никита, прошу заметить, что будет, допустим, через год, два, три, пять. Сочинская тема стала, что ли, участницей и традиционного рейтинг-листа главных интернет-событий с точки зрения пользователей русскоязычного и англоязычного интернета. А эти рейтинг-листы публикует газета «Коммерсант». 22 балла и первое место — Олимпиада 2014 года в Сочи. Ну и вот остальные, так сказать, представители топ-десятки. Вышла в свет последняя, седьмая книга о Гарри Поттере. Определены, ну и фильм снятый о ней. Определены 7 новых чудес света. Умер кинорежиссер Ингмар Бергман. Бергман, сокращается преподавание на русском языке в школах Эстонии. Начались продажи смартфона iPhone. Во время массовой драки в Махачкале погиб один человек. Нападение на палаточный лагерь экологов в Ангарске. Умер Александр Татарский, художник, режиссер-мультипликатор. 10 академиков написали письмо президенту Путину на тему преподавания теологии в учебных заведениях. «Гарри Поттер и Сочи 2014, сегодняшний номер газеты «Коммерсант». Ну и еще раз, конечно же, несколько слов посвящу трагическому событию, которое вчера случилось. Синефилы всего мира скорбят. Умер Микеланджело Антониони, величайший итальянский мастер, причем вслед за Ингмаром Бергманом, его шведским коллегам, не менее великим. Тот же «Коммерсант» тоже уделил внимание, как и все уважающие себя российские издания, смерти мастера, и публикует, наверное, все-таки редкий снимок. Бывало дело в том, что Микеланджело Антониони и в Москве в 79 году вместе с Тонино Гуэрро он приезжал в российскую, ну тогда советскую столицу, и вот на этой фотографии Иван Бортник, Тонино Гуэрро, Лора Яблочкина, Борис Мессерер, Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, день памяти которого мы отмечали несколько дней назад, Белла Ахмадулина, Микеланджело Антониони сам, Андрей Вознесенский, Ирина Кассиль-Собинова и Илья Былинкин. Так что киноувеличение, так называется эта заметка, обратите внимание на страницах сегодняшнего номера газеты «Коммерсант».
Спасибо, Дмитрий Морозов знакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Четверть девятого в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд Северной Осетии сегодня рассматривает жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Потерпевшие оспаривают решение районного суда, прекратившего уголовное дело против руководителей местной милиции. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения зарплаты. В акции примут участие до 10 тысяч человек. Талибы, похитившие южнокорейских граждан, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами, если к полудню сегодняшнего дня не будут освобождены заключенные боевики. Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы», которая возвращает нас к главной теме для обсуждения со слушателями. Социальный конфликт на АвтоВАЗе перерастает в политический. Правда ли, что недовольство рабочих используют в предвыборных целях? Какими будут последствия забастовки, обсуждает Сергей Куртаджанов, редактор «Новой газеты» в Самаре, Антон Баков, депутат Государственной Думы, Елена Руднева, обозреватель отдела политики газеты «Ведомости», и ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Новости тенниса и интриги.
Ну, сначала результаты выступления россиян на женских и мужских турнирах, которые на этой неделе проходят в США и в Европе. На мужских соревнованиях в Сопоте первая ракетка турнира Николай Давыденко в первом круге обыграл румына Андрея Павела 6-3, 6-2. Игорь Андреев также в двух сетах 6-0, 6-4 взял верх над Николасом Лапенти из Эквадора. На женском турнире в Стокгольме Елена Веснина выиграла у шведской теннисистки Софии Арвидсон 6-1, 6-3 и вышла во второй круг. На другом турнире первой категории в Сан-Диего, США, вслед за Анастасией Родионовой выбыла из борьбы Ольгу Пучкову. Она уступила американке Меган Шонесси 3-6, 1-6. Ранее свои матчи первого круга выиграли здесь Елена Бовина, Елена Дементьева и Мария Кириленко. Американка Линдси Дэвенпорт, которая в декабре прошлого года объявила о завершении карьеры, решила вернуться в теннис. Несмотря на то, что всего два месяца назад бывшая первая ракетка мира родила сына Джаггера, она собирается уже в середине августа выступить на турнире в Нью-Хейвене в парном разряде с Лисой Реймонд. А в сентябре Линдси может уже выйти на корт и в одиночном разряде. Ну и несколько футбольных новостей. Во вторник был сыгран ответный матч первого отборочного раунда Кубка УЕФА, в котором клуб Кирьен из Люксембурга одержал победу над норвежским Лиллестрёмом 1-0 и вышел во второй раунд, хотя и проиграл в первом матче 1-2. Все решил гол, забитый на чужом поле. Остальные ответные встречи этой стадии турнира состоятся в четверг, и в том числе матч сербского клуба «Партизан» с клубом из Боснии и Герцеговины «Зринский», так как УЕФА отсрочил годовую дисквалификацию «Партизана», наложенную на него ранее за безобразное поведение болельщиков во время первого матча с боснийской командой. Напомню, что ту гостевую встречу «Партизан» выиграл со счетом 6-1. И также вчера в семи парах были сыграны первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Ну, отмечу из них одну игру. «Пюник» — это армянская команда из города Ереван на своем поле проиграл донецкому «Шахтеру» со счетом 0-2. Ответные матчи состоятся через неделю, ну а сегодня будут сыграны еще 7 первых матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас с новостями спорта сегодня. Ну а продолжит утреннюю программу выпуск новостей экономики.
Все населенные пункты России в 2009 году должны быть обеспечены телефонной связью, заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По его словам, в 2000 году примерно треть из 150 тысяч населенных пунктов страны не имели телефонных линий. Норвежская компания Apressen объявила о продаже принадлежащих ей 25% плюс одна акция российского издательского дома «Комсомольская правда», которую она приобрела в 2002 году. Сумма сделки не раскрывается. Купил эти акции российский холдинг ЕСН, контролируемый предпринимателем Григорием Березкиным, которому уже принадлежат 60% акций издательского дома. Помимо «Комсомольской правды», он издает газету «Советский спорт» и «Экспресс-газету». Три аэропорта Москвы – Домодедово, Шереметьево и Внуково – обеспечивают 75% всех международных пассажирских авиационных перевозок в России, сообщил представитель Департамента транспорта и связи Москвы Сергей Калитин. Правительство России обсуждает возможность распространения так называемых налоговых каникул на нефтегазовые проекты, реализуемые на континентальном шельфе, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас такой режим, предусматривающий нулевую ставку НДС на добычу полезных ископаемых, действует для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Срок действия льгот ограничен объемами добычи и сроком действия лицензии. В Зимбабве темпы инфляции могут превысить в этом году 100 000%, прогнозирует руководитель Департамента стран Африки Международного валютного фонда Абдуллая Биочана. То есть цены в течение года могут увеличиться в 1000 раз. С 1 августа в Зимбабве вводится в обращение новая купюра – 200 тысяч местных долларов. Ее номинал по официальному курсу эквивалентен 13 долларам США. Цена новой купюры на черном рынке – 1 доллар. 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. Четверо из каждых 5 жителей не имеют работы. Месяц назад правительство президента Роберта Мугабе, находящегося у власти с момента обретения независимости этой бывшей британской колонии в 1980 году, обязала всех местных предпринимателей вдвое снизить цены на свои товары и услуги, после чего они за одну неделю повысились на 300%.
И к Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. И снова о курсе российской валюты, установленной на сегодня Центральным банком. $1 США стоит 25 рублей 54 копейки. 35 рублей предлагаются за евро, и на мировых валютных рынках евро стоит $1.36. Отчетность и этика политической деятельности. Законопроект о деятельности конгрессменов США обсуждается в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Конгрессмены готовы предъявить повышенные этические требования самим себе. Завершилась битва за Wall Street Journal. Лекарство или яд? Сомнения по поводу популярного препарата. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник демократы, члены Палаты представителей, внесли законопроект, предусматривающий более высокие этические требования к законодателям. Они должны будут, среди прочего, более подробно отчитываться о своих отношениях с лоббистами и обнародовать информацию о том, какие проекты были включены по их предложению в расходные статьи бюджета. Демократы представляют эту инициативу как попытку исполнить обещание, данное избирателям. С подробностями Ян Рунов.
Общественные группы, борющиеся с коррупцией во властных структурах, назвали новый законопроект, который теперь направлен в Сенат, одной из важнейших реформ Конгресса за многие годы. Так ли это? Вот ответ президента Вашингтонской независимой исследовательской организации «Демократия-21» Фреда Вертхаймера. Это очень важное реформаторское предложение, знаковый законопроект. Он сделает открытыми многие закулисные способы, к которым прибегают лоббисты ради того, чтобы повлиять на правительственные решения. Закон, если он будет принят, станет сводом новых, более строгих правил этики для членов обеих палат Конгресса. Это масштабный, фундаментальный, далеко идущий и очень важный шаг. Если закон будет принят, члены обеих палат Конгресса обязаны будут указывать имена лоббистов, собирающих в избирательный фонд законодателя более $15,000 за 6 месяцев. Законодателям и их штатным сотрудникам будет запрещено принимать от лоббистов и их клиентов подарки, включая путешествия, приглашения в ресторан и билеты на спортивные, театральные и прочие зрелища. Им запрещено будет присутствовать на банкетах в их честь, устраиваемых лоббистами во время партийных съездов. Их будут лишать специальных дополнительных пенсий для законодателей, если они признаны виновными во взяточничестве, лжесвидетельстве и других подобных преступлениях. Один из ключевых пунктов предписывает придавать широкой гласности требующие средств проекты, включаемые под шумок в более крупные многомиллионные билли, как это было с выделением значительной суммы на строительство никому не нужного моста на Аляске, получившего название «Мост в никуда». Лоббистам придется также открыто сообщать о своих денежных взносах в президентские библиотеки, в инаугурационные комитеты, в организации, контролируемые членами Конгресса. За новый закон было подано 411 голосов против 8. Некоторые представители республиканского меньшинства в Сенате выступили с критикой законопроекта, который, по их мнению, слишком мягкий. Но большинство депутатов Верхней Палаты, то есть Сената, видимо, одобрят законопроект, который после этого должен быть подписан президентом. В политических кругах рассматривают этот законопроект как одну из важных мер по борьбе с коррупцией и как непосредственную реакцию на недавний громкий скандал, в центре которого был лоббист Джек Абрамов и конгрессмен-республиканец Рэнди Каннингем. Оба отбывают сейчас тюремный срок за коррупцию.
Рассказывал Ян Рунов. Крупнейшая бизнес-газета мира Wall Street Journal перейдет во владение News Corporation, компании медийного магната Руперта Мёрдока. Об этом стало известно вечером во вторник. Попытка Мёрдока приобрести корпорацию Dow Jones, которой принадлежит газета, вызвала шумные публичные дебаты о том, что важнее – свобода прессы или свобода рыночных сил. Слово Алану Давыдову.
Во вторник состоялись совещания советов директоров компании News Corporation, которой владеет Руперт Мёрдок, и компании Dow Jones, контрольный пакет акций, который принадлежит семейству Бэнкрофтов. Совещания вынесли окончательное решение о продаже Dow Jones за $5 миллиардов, то есть по двойной рыночной стоимости, человеку, который создал огромную международную медиа-империю. Многие эксперты опасаются, что Мёрдок может до неузнаваемости изменить лицо и содержание главной газеты американских и международных деловых кругов Wall Street Journal. Профессор бизнес-школы университета штата Мэриленд Питер Мориси считает, что с точки зрения бизнеса сделка абсолютно закономерна и должна была произойти давно. Приобретение Руперта Мёрдоком компании Dow Jones означает только одно, что если семья, до сих пор владеющая компанией, остается оторванной от управления бизнесом, то ему трудно выжить в условиях современного рынка, и она не способна осуществить надежды акционеров компании, которые хотят видеть ее преуспевающей. преуспевающей. Семейство Бэнкрофт заявляет, что заинтересовано в сохранении своего контроля над компанией и над газетой Wall Street Journal для того, чтобы обеспечить высочайший профессиональный уровень респектабельного издания. Однако этот контроль фактически вот уже много лет распылен между несколькими доверительными управителями. Говорить о том, что они как-то способствуют обеспечению независимости редакционной политики газеты, даже смешно. В реальности редакционные приоритеты определяются редакторами Wall Street Journal. Руперт Мердок заявил, что готов предоставить гарантии своего невмешательства в редакционную политику. Как эти гарантии могут выглядеть? Господин Мердок создал совет, который будет контролировать штатную политику Wall Street Journal и исполнять роль барьера между ее владельцами и творческим коллективом. Но я не думаю, что владельцы газеты надолго устранятся от контроля над ее редакционной политикой. История с приобретением компании Dow Jones Рупертом Мердоком получила достаточно широкий резонанс. Неужели смена владельца компании что-то сильно изменит? Вся эта история в целом не столь важна для медиарынка или для финансового рынка. И я не совсем понимаю, почему общественность проявляет к этой сделке больше интереса, чем она заслуживает. Она ничем не отличается от других выкупов контрольного пакета акций. Результаты деятельности Dow Jones ниже ожидаемых, ибо она находится под семейным контролем. В Dow Jones менеджмент оказался неспособным превратить старую компанию в преуспевающее предприятие. И сейчас самое время для ее перехода в руки Мердока. Вполне обычная картина. Если в течение долгого времени управление компанией не обеспечивает ей рост, соответствующий ее специфическим ресурсам, то компания либо погибает, либо меняет владельцев. Так профессор бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питер Мориси прокомментировал приобретение медиамагнатом Рупертом Мердоком компании деловой информации Dow Jones, которой принадлежит газета Wall Street Journal.
С ним говорил Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Популярное лекарство для диабетиков обнаружило серьезный побочный эффект. Диалог о небезопасных лекарствах продолжится во второй части нашей рубрики «В Америке сегодня». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Обсуждаем забастовку на Волжском автозаводе, которая начнется сегодня. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Слушатель, который подписался как Никита Темный, отвечает на вопрос. Я удивляюсь, почему рабочих Тольятти не поддерживают рабочие других предприятий и пенсионеры. Я за забастовку. Окончив по два вуза, всю жизнь работали за копейки, много и хорошо, но в нашей молодости был только Новороссийск, отвечают наши слушатели Майоровы. Обязательно надо в забастовке участвовать и не заниматься болтовней, а останавливать главный конвейер. Вот так вот сурово отвечает наша слушательница Анна Викторовна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а сейчас самое время напомнить, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И сейчас рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. Еще неизвестно, начнется ли сегодня забастовка на «АвтоВАЗе». Дело в том, что срок ультиматума, который предъявили профсоюзы, администрации еще не вышел. Они намерены остановить главный конвейер только в 12 часов. То есть время еще у администрации есть, они могут согласиться с требованиями рабочих. Тогда никакой забастовки не будет. Как будут развиваться события, расскажут наши корреспонденты. А новый репортаж о том, как развиваются события в Тольятти, слушайте в программе «Свобода в 9». Но, кроме того, речь в нашей программе пойдет о заседании суда присяжных, который вчера вынес вердикт по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Слушайте репортаж в памяти Юрия Холдина, известного фотохудожника, трагически погибшего в минувшее воскресенье, а также о юбилее Ленинградской области.
Спасибо, Арслан. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который амнистировал и прекратил уголовное дело против руководителей местной милиции. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода намерены провести сегодня забастовку, требуя повышения зарплаты. Объявлено, что в акции примут участие до 10 тысяч человек. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию обеспечить во время предвыборной кампании равный доступ к средствам массовой информации для всех политических сил. Талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами, если к полудню сегодняшнего дня власти не освободят группу заключенных боевиков. Талибы уже убили 2 из 23 захваченных граждан Южной Кореи. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку в суданскую провинцию Дарфур международного миротворческого контингента. Численность голубых касок составит до 26 тысяч человек. Госсекретарь Министобороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Персидского залива. Сегодня они встречаются с властями Саудовской Аравии. Вчера на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе обсуждалась, в частности, поставка американских вооружений в регион. Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела группы высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска. Они обвиняются в вымогательстве, фальсификации доказательств по уголовным делам и незаконном хранении оружия.
И коротко о погоде. В столице сегодня кратковременные дожди, местами даже грозы. Максимальная температура 22-24 градуса, по области 21-26. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Днем температура 21-23 градуса выше нуля. 8:32 в Москве. Снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в полдень рабочие Волжского автозавода в Тольятти планируют провести забастовку, требуя от руководства предприятия повышения зарплаты и улучшения условий труда. Мой коллега Сергей Хазов побеседовал в Тольятти с одним из участников, намеченных на сегодня на ВАЗе забастовки.
Владимир Сидоров называет себя типичным автозаводцем. За плечами у молодого человека средняя школа и техническое училище, где он получил профессию слесаря механосборочных работ. Учился, чтобы работать на Волжском автозаводе, собирать на конвейере автомобили. А сейчас приходится бастовать, рассказывает Владимир Сидоров.
Менеджер среднего звена у нас на ВАЗе получает около 3-4 тысяч евро в месяц и даже больше. А работяги... Те, кто работает на конвейере, это самый напряженный, самый ответственный участок. Получают около 11 тысяч. Вот на такую зарплату мне приходится содержать ребенка. Жена работает, она продавец, получает 5 тысяч. Хорошо, родители помогают, сдачи продукты свежие, на этом экономим. Питаемся картошкой да макаронами, мясо едим, сосиски, котлеты дешевые покупаем раз в неделю. В основном диета вегетарианская, овощи любим. Сейчас все частные, детские сады и лагеря отдыха. Летний отдых ребенка, у меня дочь. Скоро пойдет в школу, она превращается в проблему. Дирекция завода только красивые слова говорит, а отношение к рабочим эксплуататорское.
Владимир Сидоров поясняет, почему рабочие Волжского автозавода решили провести сегодня забастовку протеста.
Несколько профсоюзных организаций разных производств завода решили бастовать. Сначала это было неорганизованно, потом объединились. Очень помог Александр Дзюбан, активист и лидер профсоюза механосборочного производства. Его вчера задержали на проходную завода. Саша отобрали листовки, и мы хотели листовки раздавать на забастовке. У нас на сборочном конвейере есть рабочие, кому и 45 лет, и 50, и старше. А при советской власти, ветераны рассказывают, там работали молодые люди до 25 лет. Конечно, текучка кадров, люди увольняются, ищут работу понадежнее, поденежнее. Я говорю про рабочих, не про менеджеров. Толк в работе знаем и работаем, потому что ничего другого не умеем. Не все могут быть менеджерами. Есть еще такое понятие, как рабочий класс. То, что мало платят на заводе, конечно, и на качестве сборки автомобилей сказывается. Низкой зарплате и к работе относишься без энтузиазма. Еще неделю назад на заводе начались слухи среди рабочих. Говорили, что руководство половину рабочих поувольняет, если начнется забастовка 1 августа. Но мы будем требовать повышения зарплаты. Нам надо кормить детей, чтобы они нас не стыдили, что мы работаем на ВАЗе, а получаем скромную зарплату.
Ожидается, что в акции протеста, которая состоится сегодня в полдень, примет участие не менее 3000 рабочих Волжского автозавода. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В продолжении темы сегодня предлагаем слушателям вопрос, а готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, ну а пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Обнинска.
Я рекламный менеджер. Вы можете себе представить забастовку рекламных менеджеров? Такое просто невероятно, хотя моя зарплата лично меня не устраивает. Но в рамках страны, я думаю, рекламные менеджеры очень неплохо зарабатывают, особенно в Москве, и поэтому никогда бастовать не выйдут. На нашем же предприятии, на маленькой фирмочке, такое просто невозможно. Ну, как-то 10 сотрудников встанут и пойдут бастовать с транспарантами. В лучшем случае мы испортим отношения с работодателем, а в худшем случае мы лишимся работы, поэтому это просто невозможно. И я предпочитаю решать такие вопросы в индивидуальном порядке. Подходить и разговаривать.
Обязательно. Повышение зарплаты всегда гуд. Я готов на все. Меня целиком и полностью и много лет не устраивает моя зарплата. Я достаточно квалифицированный работник, сотрудник, и та зарплата не соответствует моей квалификации. Это простым рядовым труженикам очень неудобно, неприятно, унижает. Я целиком полностью за то, чтобы бастовать.
Я думаю, что нет, я не готов. Но профессия у меня такая, я медик. Бастовать не могу. Хотя зарплата у нас маленькая на самом деле.
Конечно. Потому что сейчас заработки маленькие, а цены у нас высокие. Из-за этого я бы хотел, чтобы заработки, как бы они были бы совместно этим ценам.
Нет. Ну, потому что я сама заместитель директора и, в общем-то, хозяин предприятия. Мне бастовать нечего. Я вообще, конечно, недовольна зарплатами, которые сейчас у рабочих. Мне-то бастовать нечего, а если бы я работала где-то, наверное, бы и бастовала. То, что сейчас у нас в стране творится, конечно, этим недовольны, это безобразие. Потому что разница вот между зарплатой директоров и зарплатой рабочих ужасна.
К забастовке не готов.
Я против забастовок. Не приветствую, не нравится мне это все, это хорошим не кончится.
Возможно, да. Зарплата, она всегда нужна, тем более повышенная. А при нашей жизни деньги только нужны и нужны.
Ну, хотя, в принципе, можно пойти. Но один тоже не пойдешь, это ничего не будет никакого смысла идти. Если сплоченность коллектива какая-то имеется, тогда, может, и имеет смысл.
Да, ну, забастовка не выход из положения. Есть более эффективные методы борьбы? Есть. Во всяком случае, есть такие методы.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, готовы ли вы к участию в забастовке ради существенного повышения заработной платы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
А вот как на этот вопрос, например, ответил наш слушатель Павел. Я за забастовку, потому что это путь к свержению гнета капитала. Надо только, чтобы требования были как экономические, так и политические. С забастовкой на одном предприятии мало что изменится. Директор может просто уволить рабочих и нанять других. Безработных в России полно. Чтобы напугать власть, надо бастовать всем крупным предприятиям. И почему молчат профсоюзы, спрашивает Андрей из Одинцова. Доценты московских вузов имеют зарплату 7000 рублей. И это только в этом году. Поэтому слышать о требованиях угнетаемых рабочих по меньшей мере странно. Вот так отвечает наша слушательница Александра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве вышел сборник прежде не издававшихся лекций Льва Гумилева. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Фильм «Искупление» Джо Райта, снятый по роману Яна МакЭвана с Кирой Найтли и Ванессой Редгрейв, откроет 75-й Венецианский кинофестиваль 29 августа. В конкурсе участвуют фильмы режиссеров Кена Лоуча, Тодда Хейнса, Джана Вейня, Энга Ли, Брайана де Пальма, Кеннета Брана, Пола Хаггиса. Из российских картин представлены 12 разгневанных мужчин Никиты Михалкова. В параллельной программе «Дни авторов» состоится международная премьера картины Алексея Балабанова «Груз 200». Режиссерский дебют драматурга Александра Мендадзе «Отрыв» покажут в «Неделе критики». Александру Сокурову вручат премию имени французского режиссера Робера Брессона. В состав жюри вошли исключительно режиссеры Джейн Кэмпион, Александр Гонсалес Иньярриту, Пол Верховен. Председатель жюри Джан Имоу. В Брайант-парке, расположенном за зданием Нью-Йоркской публичной библиотеки, начались традиционные бесплатные полуденные концерты. На эстраде парка разыгрываются сцены из известных мюзиклов, идущих сейчас на Бродвее и офф-Бродвее, таких как «Legally Blonde», «Spring Awakening», «Chicago», «Mary Poppins», «The Color Purple» и других. Поскольку каждый раз программа меняется, в течение августа можно получить достаточно полное представление о музыкальных спектаклях сезона. По средам парк отдан любителям художественного чтения. Эта серия концертов называется «Читальный зал Брайант-парка». Звучат фрагменты из самых разных книг. От экономических до экологических, от билетристики до моды и кулинарии. Читают главным образом сами авторы. Во вторник – день поэзии, в субботу – день ребенка. Каждые 3 дня – джазовая музыка. 3 раза в месяц – «Полуденные арии», программы, подготовленные солистами Сити-оперы, своего рода превью осенне-зимнего сезона. Прозвучат фрагменты из опер «Мадам Баттерфлай», «Паяцци», «Богема», «Кандид», «Дон Жуан», «Кармен» и других. Начало, как всегда, в 12:30. Звезда Болливуда Санджай Дат осужден на 6 лет тюрьмы за покупку оружия у террористов, подготовивших и осуществивших серию терактов в Мумбаи 12 марта 1993 года. Актера оправдали по обвинению в преступном заговоре с террористами, но признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. Дат имеет право на апелляцию. Санджай Дат уже провел 18 месяцев в тюрьме в 1995 году во время первоначального расследования по делу о серии терактов. После этого его уже отпускали под залог. В производстве сейчас находится несколько фильмов с его участием, в которые вложены миллионы долларов. Московское издательство «Айрис Пресс» выпустило сборник прежде не издававшихся лекций по этнологии Льва Гумилева «Струна истории». С середины 70-х Гумилев с помощью своего ученика Константина Иванова записывал на пленку все свои выступления. В книгу вошел теоретический курс этнологии, прочитанный в Ленинградском университете в 77-м году, и курс лекций, прочитанный на ленинградском телевидении в 89-м.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И к следующей теме. Исполнилось 100 лет Всемирной организации скаутов. Представители скаутских организаций со всего мира собрались на родине скаутского движения в Великобритании, чтобы отпраздновать этот юбилей. Подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Ровно 100 лет назад звук горна, сделанного из рога африканской антилопы куду, возвестил на острове Браунси в графстве Дорсет об открытии 8-дневного летнего лагеря для мальчиков. В то время в лагере было всего 20 мальчуганов. Когда полковник Роберт Баден-Пауэлл дул в свой рог, у него еще не было намерения организовать движение бойскаутов. Он просто хотел предложить для уже существовавших тогда в Англии детских и юношеских организаций свою воспитательную программу для мальчиков. 29 июля 1907 года он решил опробовать эту программу в летнем лагере. Результаты превзошли его самые смелые ожидания. Так из скромного 8-дневного лагеря на Браунси родилось скаутское движение, которое со временем перешагнуло границы Британии и завоевало весь мир. Сейчас в этом движении в более чем 200 странах насчитывается 28 миллионов детей. 1 августа 2007 года в 8 утра, отмечая столетнюю годовщину движения, они произносят традиционное скаутское обещание, своего рода клятву, подтверждающую преданность ценностям и традициям скаутского движения, завещанным еще Баден-Пауэллом, среди которых правдивость, верность долгу, помощь людям и контакт с природой. 40 тысяч скаутов из более чем 200 стран съехались в Англию, чтобы отпраздновать юбилей на том же острове Браунси, где располагался первый лагерь скаутов. Юбилейные торжества, которые продлятся 12 дней, открыл внук королевы Елизаветы II принц Уильям, а поздравление королевы скаутам зачитал президент Ассоциации скаутов герцог Кентский. Один из организаторов юбилейного торжества, лидер скаутов Эндрю Торп, так сформулировал главную цель скаутского движения. Главная цель скаутского движения – помочь его юным участникам полностью реализовать свой потенциал, предоставить им для этого все условия, дать им возможность испытать фантастические приключения и помочь им улучшить мир. А участвуют ли российские скауты в юбилейных торжествах? Конечно, я сейчас смотрю на развивающиеся неподалеку флаги и вижу российский флаг, флаги Казахстана, Кувейта, Великобритании, Уэльса, Боливии, Монголии, называю лишь некоторые из них. Говорил лидер скаутов Эндрю Торп. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит жалобу пострадавших от терактов в Беслане. Потерпевший оспаривает решение районного суда, прекратившего уголовное дело против руководителей местной милиции. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения заработной платы. В акции примут участие до 10 тысяч человек. Талибы, похитившие южнокорейских граждан, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами, если к полудню сегодняшнего дня не будут освобождены заключенные боевики. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку более 20 тысяч миротворцев в суданскую провинцию Дарфур. Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:47 в Москве, и продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Архангельска нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
«Город в пролете». Статью под таким названием можно найти на этой неделе в архангельском областном издании «Курьер Беломорья». В пылу политических войн между мэром Архангельска Александром Донским и губернатором области Николаем Киселевым о нуждах простых северян как-то забыли, пишет газета. И в городе, и в области подготовка к отопительному сезону на грани срыва. Как заявил начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии Архангельска Виктор Чурносов, план мероприятий по подготовке к зиме до сих пор не подписан энергетиками. Дошло до того, что мэр Архангельска Александру Донскому прокуратурой области объявлено предостережение. В результате градоначальник, не посмотрев на народную мудрость, коней на приправе не меняют, отправил в отставку своего заместителя, ответственного за подготовку к зиме, Анатолия Назарова, и назначил на его место Светлану Татьянину, пришедшую в мэрию всего несколько месяцев назад с должности гендиректора частной сети продовольственных магазинов. «Товарищи и господа, не пора ли прикупить пару-тройку обогревателей, пока действуют летние цены?» – резюмирует архангельский еженедельник «Курьер Беломорья». Тему взаимоотношений мэра Архангельска Александра Донского и губернатора Архангельской области Николая Киселева продолжает одно из старейших изданий региона «Правда Севера». В рубрике «Мнение» вышла статья «Почему он не одел штаны?». Руководители муниципальных образований области комментируют политическую обстановку, сложившуюся в Архангельске. Так, глава Виноградовского района Валерий Пиковский считает, что горожанам наверняка надоели все эти шоу мэра. «Не понимаю, зачем играть с городом и его жителями, с областью, с законом, ведь есть же хорошие настольные игры, шашки и шахматы. Дело надо делать, городским хозяйством заниматься». Глава администрации Холмогорского района Владимир Ющенко рассказал газете следующее. «Как руководитель Совета глав муниципальных образований области, ничего о ситуации в областном центре сказать не могу. Архангельск в наш совет не входит. Сколько мы не приглашали Александра Донского участвовать в его работе, он не считает нужным взаимодействовать с нами, со своими младшими братьями». Завершает рубрику «Мнение» издания «Правда Севера» глава Шенкурского района Архангельской области Василий Минин. «Есть закон о муниципальной службе, которому мэр обязан следовать. Так это или не так, в случае Донского решать правоохранительным органам. Я же к деятельности мэра Архангельска отношусь негативно». Изменится ли что-либо в Архангельской и области после прекращения конфликта мэра и губернатора? На этот вопрос для обзора прессы отвечает главный редактор архангельского еженедельника «Правда Северо-Запада» Илья Азовский.
Да ничего тут не повлияет на ситуацию в этом городе, потому что различные эти группировки, они как раздирали, так и будут раздирать город. Ничего же не изменится. Понимаете, фигура конкретного Донского, она ничего не меняет. Да, он вел не совсем умную политику, с моей точки зрения. Я в газете своей и публично высказывал опасения по поводу политики, которую он ведет. Ничего ж не изменится. Как была левобережная группировка, так она и будет. Как будет Соломбальская, так и будет. Как будут там другие, более мелкие группировки, так и не останутся. Они будут продолжать дербанить город.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Сегодня предлагали слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы. И вот еще одно сообщение пришло от слушательницы Надежды. Мне очень интересна реакция на забастовку партии власти, которая обещала зарплату в 25 тысяч рублей по Самарской области перед выборами. Вот таким сообщением завершаем сегодняшнее общение со слушателем. Благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Популярное лекарство для диабетиков обнаружило серьезный побочный эффект. Диалог о небезопасных лекарствах продолжится во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о популярном лекарстве, которое может быть опасно для жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Агенты ФБР, Министерства внутренних дел и налогового управления провели тщательный долгий обыск в аляскинском доме сенатора Теда Стивенса, республиканца, который 39 лет представляет Аляску в Сенате. Одновременно секретарь сенатора, на которой лежало ведение домашнего хозяйства законодателя, дала показания большому жюри, рассматривающему потенциально одно из самых крупных дел о коррупции, в котором замешан видный член Конгресса. Следователи пытаются разобраться в том, что связывало сенатора Стивенса с главами нескольких аляскинских корпораций, получивших многомиллионные федеральные заказы. Одна из этих корпораций, например, была ответственна за ремонт дома сенатора. В результате особняк сенатора был увеличен вдвое. Руководитель этой нефтяной компании признался в подкупе местных аляскинских политиков. Некоторые эксперты подозревают, что за десятилетие членства в комитете по ассигнованиям Тед Стивенс смог осчастливить многих аляскинских предпринимателей. Билл Клинтон исподволь готовит себя к роли первого джентльмена страны. В интервью телекомпании ABC бывший президент сказал, что в случае победы Хиллари Клинтон на президентских выборах он готов к выполнению традиционных обязанностей первого супруга. В интерпретации Билла Клинтона, впрочем, это не забота о внутреннем убранстве Белого дома и поддержании семейного очага, а роль посла доброй воли. Бывший президент назвал главным делом своей жизни создание фонда Клинтонов, который финансирует глобальную кампанию борьбы со СПИДом. А пока, в ожидании своего очередного въезда в Белый дом, бывший президент готов выступить в роли предвыборного агитатора. «Я готов сделать все, что от меня потребуется для победы Хиллари на выборах», — сказал Билл Клинтон. Является ли самое популярное лекарство от диабета спасительным средством или опасным для жизни препаратом? Такой вопрос были вынуждены поставить перед собой эксперты Федерального агентства по контролю за безопасностью лекарств, после того, как медики из авторитетной Кливлендской клиники обнаружили, что прием Авандии на 42% увеличивает опасность инфарктов. Федеральные эксперты посчитали, что достоинства лекарства все-таки перевешивают его опасности и рекомендовали продолжить его применение в качестве антидиабетического средства. Прокомментировать эту ситуацию я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, если судить по сообщениям в прессе, больные диабетом, принимающие Авандию, поставлены перед незавидным выбором. Либо перспектива осложнений в результате диабета, либо опасность сердечного удара.
Нет, я бы так не ставил вопроса. Речь идет о том, что лекарства, которые принимают миллионы людей и которые эффективны для борьбы с диабетом второго типа, может оказаться опасным, повторяю, может оказаться опасным для людей с явлениями сердечно-сосудистой недостаточности. Вот для этих людей, после всего случившегося и после всего того, что стало сегодня известно, применение такого лекарства надо ограничить или заменить другим.
А почему столь трудна борьба с диабетом? Почему миллионы людей вынуждены полагаться на это лекарство?
Трудность борьбы заключается в том, что клетки, которые выделяют инсулин, основной фермент для обеспечения нормального обмена веществ, в частности углеводного обмена, они в силу тех или иных причин, мы сейчас не будем это обсуждать, а они до конца неизвестны, эти причины, они перестают это выделять. А без этого фермента нормальный обмен веществ невозможен. Значит, надо либо подсадить новые клетки, есть такие опыты, но они камерные, либо восстановить их функционирование методом, скажем, стволовых клеток, который сегодня не внедрен. Короче говоря, нужны революционные методы лечения, которые сегодня не внедрены в практику. Поэтому приходится замещать деятельность этих клеток либо инсулином при одной форме, либо при использовании вот такого препарата типа Авандия, который купирует эту недостаточность. Если подобрана оптимальная доза или инсулина, или вот препаратов типа Авандии, то диабетики могут прожить полную жизнь, быть работоспособными, обрыв применения того или другого препарата, прекращение лечения для диабетика смертельно.
Профессор, вы защищаете этот препарат, а что известно о том, как часто отзываются с рынка потенциально опасные для здоровья и жизни лекарства?
Дело в том, что в конце концов все лекарства опасны. Нет ни одного лекарства, которое не имело бы побочных эффектов. И возьмите такое самое старое, если так можно выразиться, и вечно молодое лекарство, как аспирин. Сколько раз выяснялись у него новые побочные действия, новые ценные свойства, и в результате его то меньше используют, то шире используют, и он больше 100 лет существует на рынке лекарств. Поэтому всегда надо соизмерять долю пользы и долю вреда, которая может оказаться в действии этого лекарства.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С глаз долой и сердце вон. Судя по всему, именно этим принципом отныне руководствуется Пэрис Хилтон, не только в отношениях со своим окружением, но и со своим домом, свидетелем ее буйных вечеринок и сенсационного ареста. Во вторник звезда «Желтая пресса» выставила на продажу свой голливудский особняк, выстроенный в 1928 году в испанском стиле. Она просит сравнительно немного – 4 с небольшим миллиона долларов. «Ничто в этом мире» – песня из единственного альбома Пэрис Хилтон, написанного в те времена, когда она пыталась стать поп-звездой.
Хилтон в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит